Сидел на кухне, молодой, сильный, совсем не похмельный. Разве что пьяный до сих пор чуть-чуть, самую малость. Не выветрившийся даже, а не пьяный, с застоявшимся дурманом в голове. Ушел в комнату, лежал с открытыми глазами. Телефон зазвонил. «Кого я хочу слышать?» — спросил себя. Никого не хотел. Вышел в коридор к телефонному столику. «Алло?» — спросил, глядя на беснующийся телефон, трубку не снимая. «Кто нас хочет? Кому нужны?» «Может быть, это Яна?» «Прошу прощения, Саша, ты не придурок. Купи мне лимон». «А может быть, это Костенко?» «Саша, вы пьяны, держите себя в руках, Саша». «Или это негатив?» «Саша, я все сижу. Вот как ты херово, Саша, отомстил за брата». Звонок смолк. Включил телевизор, щелкал, прыгая с канала на канал, как кузнечик на помойке. И вдруг вылетел на черно-белое изображение, усатое лицо, много вооруженных людей, увидел Анку с пулеметом. «Чапаев». Да, было такое кино. Саша вдруг заинтересовался, хотя видел этот фильм в детстве много раз. Но с той поры Чапаева лет 10 не показывали. С каким-то странным чувством, почти не вникая в происходящее, а вернее, откуда-то зная его наперед, почти дословно, Саша смотрел на экран. Фильм при всей своей предсказуемости завораживал, и Саша не мог понять, отчего. Еле ощутимо подрагивала где-то внутри, под ложечкой, какая-то смутная жилка дрожала слабо. Смотрел жадно, ловя каждый жест. И когда в самый замечательный момент фильма Чапай вылетел на коне в развивающиеся бурки навстречу противнику во главе краснознаменных, диких, красивых с шашками наголо, когда Саша увидел это, он вдруг разрыдался и плакал счастливо, чисто и нежно, не в силах остановиться. «Господи, да что же это?» — спросил. «Что же я так плачу?» Посмотрел еще немного, успокаиваясь с трудом, улыбаясь иногда тихо. Выключил экран. Там Чапая убивают. Ни к чему смотреть. Еще сердце остановится к черту. Включил чайник. Взял сигарету, зашел в ванную, чтобы покурить. Сел там на пол, на половичок. Забыл свет включить. И курил в темноте. Странно курить в темном помещении с полоской света под дверью. Ты и сигарета, и пальцы ее держащие освещаются, когда затягиваешься. И глаза неотвязно смотрят на полоску света. Странно, что человек всегда на свет смотрит, когда вокруг темень. И всю квартиру становится слышно по-новому. Чайник шумит, как безумный. Никогда днем не догадывался, что он умеет так шуметь. Заходится весь. Днем чайник тихий. Парить себе не в силах перешуметь машины за окном, соседский гам, разговор в подъезде, лай. А теперь смотри-ка ты!» Саша оделся, взял сигареты, гильзу и, постояв несколько мгновений, глядя на свои ботинки, не забыл ли чего, вышел на улицу, тихо захлопнув дверь. На столе чай дымился в большой белой кружке. Саша не стал его пить. Саша пришел к Олегу, позвонил в дверь. Олег открыл, и, судя по ясному лицу, он не спал. Не удивился. «Заходи», — сказал. «Кто там, Олег?» — спросил женский голос из комнаты, мамы или бабушки. «Спи, все нормально», — ответил он негромко, но внятно. «Погулять не хочешь?» — спросил Саша. «Давно хочу. Пошли, я на улице подожду». Саша покурил у подъезда, не успел выкурить и полсигареты, как появился Олег, быстрый, подтянутый, ловкий. «Что, теперь пулемет нужен?» — спросил Олег серьезно. Саша отрицательно покрутил головой. «Пригодился ствол?» Саша подумал секунду и ответил. «Все нормально, пригодился». «А я что-то не слышал ничего. Премьер жив, президент жив, министры живы». «Нам просто не сказали. Они все умерли». «Вот как!» — нехорошо усмехнулся Олег. «Грохнем Макдональдс». Любой другой союзник переспросил бы, сейчас или когда или чем. Олег ничего не переспросил. Они пошли быстрым шагом, руки в карманах курток, две черные вязаные шапочки только у Олега с нелепым помпоном. Саша еще с прошлой зимы приметил этот нелепый помпон у Олега. Черт знает, откуда он взялся на черной шапочке. С ним Олег еще более зловещим казался. Жестокий ребенок, переросток-мутант. Чем-то таким веяло от вида его башки, увенчанной пушистым шариком на макушке. «Мы не туда идем», — сказал Олег. «К Верочке надо зайти. Она бегает медленно. Не надо, может. Пригодится. Смотри сам. Я один побегу, вас ждать не буду. Как хочешь». Верочка жила на первом этаже четырехэтажной сталинки. Саша постучал в низкое, зарешеченное окно пальцем. Скоро появилось Верочкино лицо, сонное, но не испуганное. «Выйдешь?» — спросил Саша. Она коротко кивнула. Тут уже пришлось выкурить полторы сигареты, и, судя по тому, как споро застучали Верочки на каблучки в подъезде, она очень торопилась, собираясь. «Вера, надо бы забрать у тебя коктейль», — сказал Саша. Верочка быстро кивнула, словно пришло что-то неизбежное, чего, кажется, даже не хотела, а вот теперь стало совсем страшно. Так, она юркнула быстрой ручкой в карман курточки, ключи, а ключи у меня с собой, только нам нужно будет посветить. Зажигалкой хотя бы. Сарайка стояла во дворе ее дома, покосившаяся, с поломанным шифером на крыше. В сарайке был подпол. Там, за банками с помидорами и огурцами, заготовленными Верочкой, хранились два коктейля Молотова, бутылки с зажигательной смесью. Саша спустился в подпол вместе с Верочкой, то и дело щелкая двумя зажигалками. Бережно принял от нее бутылки, передал Олегу, поднявшись на шатких ступеньках оцаревшей лестницы. Тот молча принял, ничему не удивляясь, ни о чем не спрашивая. «Я с вами пойду», — сказала Верочка на улице, неотрывно глядя на Сашу. «Еще бы», — ответил он. Пошли втроем, молча. Верочка шла близко к Саше, путаясь торопливыми ножками. Казалось, что она хочет два раза шагнуть одной ногой. Или сделать шаг чуть длиннее, чтобы подладиться под Сашину ходьбу. Никак не получалось. Саша косился нераздраженно, все понимая. И еще рука ее всегда была близко, иногда задевая о его руку, будто она ждала, что он заберет ее малые пальчики себе в ладонь. Две бутылки оттягивали внутренние карманы куртки. Саша решил для себя, что если их остановит милиция, он бросит одну бутылку в машину и подожжет ее. А дальше что получится? Поджигать Макдональдс он не хотел, у него другие были планы. Слишком много чести для производителей собачьей еды — гореть. Они пробирались дворами, почти не встречая прохожих, иногда встречая пьяных, и в эти мгновения Саша чувствовал тяжелое и хлесткое напряжение, исходящее от Олега. Он в любую секунду жаждал драки. Ему явно хотелось, чтобы кто-нибудь его задел пьяным плечом. Но никто не прикасался к ним даже случайно. Саша перекатывал в кармане гильзу спокойными пальцами. «Надо к Позику заглянуть, я обещал ему, все равно по пути», — решил Саша. «Сейчас второго братца усадишь», — посетовал внутренне. «А его не посадят, он малолетка», — ответил сам себе равнодушно. «Саша все равно позвал бы Позика, даже если б тот был старше». У Позика горел свет в 3 часа ночи. Саша слепил снежок, бросил, не попал. Еще слепил, снова промазал. Олег криво ухмыльнулся. Его снежок влетел в середину окна и едва не выбил стекло. В окне быстро появилось сразу два лица. «Нега, что ли?» — дрогнул Саша и удивленно, и радостно. Замахал руками. «Сюда давайте!» «Неужели негатив?» — опять спросил себя. «А это Веня, черт веселый!» Вышел из подъезда и сразу что-то завопил радостное. «Веня, ты откуда?» — изумился Саша. «А я вот Позику весточку от брата привез», — рассказывал Веня, улыбаясь сразу всем, и Олегу, и Верочке, и Саше, и ночному слабому Снежку. «Позабавьтесь. Человечек вышел из тюрьмы, вместе с Негой сидел, и в Россию приехал, чтобы рассказать, как там у него дела. Очень ему союзники понравились, а сам латыш, человечек-то, правда, сын латышского коммуниста». «Ну и как Нега?» «В порядке, Нега, расскажу все. Вы-то куда так рано? Бомбить чего? Возьмете нас?» Веня чуть не подпрыгивал на месте. От него, правда, спиртным припахивало. Даже Саша почувствовал, а у него-то нюх должно было отшибить за последние 2 дня. «Идем?» — переспросил Саша уже всерьез, глядя на Пузика. Пузик кивнул. «Конечно, идем!» — сказал Веня, умудряясь стоять на месте и шевелить всеми конечностями одновременно, словно он извалялся в песке, а затем на грязное тело оделся. «У тебя вши, что ли?» — спросил Олег. «А?» — не понял Веня. Двинулись впятером. Веня поначалу шумел, но Саша цыкнул на него, и тот с трудом примолк, начав разговаривать сам с собой шепотом. Он явно был еще пьян и к тому же вроде подкурен. «Сюда зайдем», — сказал Саша, указывая на ряды гаражей, за несколько минут ходьбы до площади, где красовался Макдональдс. Саша был здесь перед тем, как зайти к Олегу. Припас несколько крепких камней и длинную железную арматуру. Камни лежали в холщовой сумке, арматура стояла за железной коробкой гаража. «Держи», — он передал сумку Олегу. Олег взвесил пару камней на своей маленькой крепкой ладони. Веня и Позик, побродив меж гаражей, набрали обломков кирпичей, рассовали по карманам. Не стесняясь Верочки, Веня помочился на дверь гаража. Возле 4-этажного дома, куда Саша привел свою веселую банду, он попросил остаться Веню и Позика на улице, чтобы не шумели в подъезде. Набрал на дверном замке подъезда код, определенный еще вечером, по 3 стершимся цифрам, которые легко разгадались при свете зажигалки. «Вера, ты нам пока не нужна», — сказал Саша, открыв дверь и войдя в пахнущий пылью тамбур подъезда. «Держи вот бутылки, смотри, чтоб не выпали. Это сквозной подъезд. Пойдем, все покажу».